Неожиданная встреча. «О, я буду вас обвинять, не беспокойтесь», — резко сказал прокурор. Джек Лондон, польза сомнения. Макарычев ввел нас в темную, пропахшую дымом землянку, привычным движением нащупал лампу и чиркнул спичкой. Мы увидели бритое лицо с твердыми губами, с ожогом во всю щеку. Партизан вывернул фитиль, угрюмо усмехнулся. Чтобы черт подрал этих фрицев. — А где же Никонов? — забеспокоилась Белка. — Унесли в санчасть. Доктор сейчас над ним колдует.
— У вас есть санчасть? И доктор? — изумилась Белка.
— У нас все есть. — по-прежнему угрюмо усмехнулся Макарычев. — Вот только света нет. Думали, движок поставим, да сват не разрешил. Говорит, мы и без света проживем, а движок... Он демаскировать будет.
— А почему сват?
— Фамилия такая, — удивился Димка. Угрюмое лицо Макарычева прояснилось, губы дрогнули, и он оглушительно захохотал, наполнив смехом всю землянку. Я никогда еще не слышал такого богатырского смеха.
Ха — Ха-ха-ха, так это же забавная история. Дело было еще зимой 41-го. Поймали мы раз ночью на дороге одного богатого мужика. Ехал на тройке с бубенцами. Под полой четверть самогона. «Стой!» — закричали мы и обступили лошадей. «Куда едешь?» «На свадьбу». «На какую еще свадьбу?» «Да крестницу свою замуж выдаю». «За кого?» «За господина Фюслера». А Фюслер этот был немецким начальником над всеми нашими селами. Тогда наш Николай Васильевич, недолго думая, говорит: «Раздеть его». «Раздели». И вот Николай Васильевич надевает на себя богатую шубу, шапку с бобровым верхом, через плечо повязывает полотенце, расшитое цветными петухами, и говорит мне: «Садись, Макарыч, поехали на свадьбу». Я доставил Николая Васильевича прямо ко двору невесты. Въехали во двор, выскочили дружки. «Сват приехал, сват!» А Николай Васильевич дает им четверть самогона и идет в дом. Фюслер сидит уже хмельной в переднем углу. Рядом с ним бледная невеста и еще человек 5 немцев. «О, сфат, сфат!» — старается подняться на ноги жених. «У немцев для меня ни свата, ни брата», — отвечает Николай Васильевич. «Да как врежет Фюслера из автомата! Так тот и свалился под стол. Мы перебили остальных фашистов, схватили невесту и прикатили в лагерь. До сих пор она у нас в санчасти работает. Так и пошло. Сват да сват. Немцы огромную награду за его голову назначили, да дудки. Никто не может поймать свата».
«А мы его увидим?» — живо спросила Белка.
«Увидите», — ответил Макарычев. «Ложитесь. Утро вечера мудренее». «Ты тут ложись», — указал он Белке на топчан. «А вы тут».
«Дядь Федя», — начал было я.
— А ты откуда знаешь, как меня зовут?
— Да нас же к вам направила ваша жена, Анфиса Дмитриевна. Просила кланяться.
— Вон оно что, — обрадовался Макарычев. — Ну, как она там?
Мы рассказали, как подслушали разговор Анфисы Дмитриевны с полицаем. Я упомянул о том, что немцы собираются наступать на партизан, и если Макарычев не будет в понедельник дома, то его жену повесят. Партизан на минуту посерьезнел, попросил повторить слова жены и, наконец, проговорил: «Молодец, Фиска! Ей-богу, молодец!» Мы впервые спали так хорошо, что не видели никаких снов. На следующее утро к нам пришел Макарычев и поздоровался. «С добрым утром, партизаны! Вас требует к себе командир!» На дворе уже вовсю светило солнышко. Осенний лес купался в его лучах. Рядом с землянкой, в которой мы спали, приподнимали почву, как грибы, другие жилища партизан. «Вот сюда», — показал нам Макарычев на землянку, из трубы которой поднимался дымок.
Мы вошли, и как вам изобразить, что произошло потом?
«Папа!» — кричал я. «Да, за столом сидел мой отец». Он был тщательно побрит в ладной гимнастерке, по которой пролегла портупея. «Что такое?» — не верил глазам отец. «Вася?»
Я прижался к отцу. От его гимнастерки пахло дымом, как и у нас в землянке.
«Да как ты здесь? Что за чудо?»
Я кивнул на Димку. «А его узнаешь?» Отец долго смотрел на Димку, недоуменно спрашивал.
«Димка? Да, Димка.
Такой взрослый я и не узнал. Вполне можно брать в армию. Сколько тебе лет?»
«А эту девочку ты не знаешь», — указал я на Белку, которая сидела в углу и смотрела на нас. «Это самая лучшая девочка на свете. Белка».
«Неужели?» — рассмеялся отец.
«Что на Белку она похожа, это верно.
Но только как ее все-таки зовут?»
«Нюра», — откликнулась Белка. «У меня много имен. Ребята все говорят Белка да Белка, а в Германии меня звали Анхен».
«Ты что, была в Германии?» — удивился отец.
«Да мы все из Германии, папа. Пробыли там месяца три», — вмешался я. У нас начался длинный разговор, который я не собираюсь здесь передавать, так как читателю все известно.
«А мы знаем», — склонив голову, улыбалась Белка, — «знаем, как вы в сваты попали».
«Откуда же?» — смеялся отец.
«Это все Макарычев», — влюбленными глазами смотрел я на отца.
«Он очень хорошо к тебе относится».
Отец рассказал нам, что в первые же месяцы войны попал раненым в плен. Оттуда бежал. В скором времени стал командиром партизанского отряда. Один из первых, с кем он познакомился, и был Макарычев. Это очень отважный партизан. Большой специалист по подрывным работам. Только раз у него получилась неудача. Он мудрил что-то со взрывчаткой, которую доставали из неразорвавшихся немецких авиабомб, и сильно ожег щеку. Наш разговор неожиданно прервали. Явился радист. Подал отцу радиограмму. Он быстро поднялся с места, приказал Макарычева ко мне. В радиограмме предлагалось отряду сваты сегодня ночью выступить на дорогу Полоцк-Витебск и перерезать ее. Мы сразу же подумали. Значит, нам поверили. И наша радиограмма достигла цели.
«Ну, Федя,
начинается», — радостно проговорил отец. «Приготовься и с полудня двигай». Макарычев убежал к своим подрывникам. После обеда они выстроились перед землянкой отца. Он еще раз тщательно посмотрел, как обмундированы партизаны, проверил, не гремит ли что в их снаряжении, и они отправились по лесной тропинке. «Мы тоже пойдем с ними», — ходил по пятам отца и клянчил я.
«Никуда не пойдете», — отрезал он. «Сидите пока в землянке».
Целый день мы таскались по всему лагерю, смотрели, как работают женщины в прачечной, как орудует в своей землянке радист, и Димка даже начал ему помогать. Потом были в санчасти, где Белка сидела у постели Никонова и говорила с Настей, той самой маленькой невестой Фюслера. А дальше, совсем неожиданно, оказались у землянки, в дверях которой стоял часовой. Я спросил, что он охраняет, но он промолчал, а бежавший мимо партизан крикнул, что здесь находиться нельзя, и нам нужно убираться по добру, по здорову.
«Как же! Не на тех напал. Мы хотели все-таки знать, что охраняет часовой».
Отошли немного в сторону, сели и стали смотреть на строгого парня с автоматом на груди. И дождались. Часовой открыл дверь землянки, из нее вышел высокий человек в распоясанной рубахе и тяжело зашагал к дощатой маленькой уборной. Часовой с автоматом на изготовку проводил его, остановился ждать. Мы подошли ближе. И вот когда арестованный возвращался в землянку, увидели здоровый нос и на носу здоровенные роговые очки. Это был Белотелов.
«Генрих!»
— невольно воскликнул я. Белотелов быстро обернулся, увидел нас и, согнувшись, почти бегом исчез в землянке. Мы пришли к отцу и спросили, что за птицу держит он под охраной.
Черт его знает.
Подозрительный тип. Ходил по деревням вокруг нашего лагеря и везде расспрашивал, как найти свата. С таким вопросом обратился и к Макарычеву.
«А зачем вам сват?»
— спросил Федор Михайлович. И тот по секрету сообщил, что бежит из плена и хочет примкнуть к партизанам. Привел его Макарычев ко мне. Показывает документы. Он тоже из нашего Острогожска. Служил там в геолого-разведочной партии. Геолог-нефтяник.
По всему видно, что советский человек, но немецкий пистолет. Желтые глаза, которыми он не смотрит на тебя, внушают подозрение.
Эх ты, подозрение! Да это же самый настоящий шпион! Ты помнишь, я тебе писал о Золотой долине?
— Так это тот самый, — сказал в раздумье отец. — Часовой. Немедленно ко мне, Белотелова. Когда Белотелов вошел и тяжело сел, жалкая улыбка сморщила его лицо. — Итак, господин Белотелов, вы, оказывается, еще не все мне сказали. Сын утверждает, что вы работали в комендатуре у немцев в Острогожске. Так или не так?
— Так. Но поймите, гражданин начальник, не мог я вам этого сказать. Как советский человек...
Да какой ты советский, не выдержал я. Ты фашист, Генрих Паппенгейм, советский человек.
Отец остановил меня, велел пойти прогуляться. Я вышел из землянки и стал ждать, чем кончится допрос Белотелова. Долго-долго не выходил Генрих Паппенгейм. Наконец появился. Часовой на этот раз держал его под дулом автомата. Улыбающийся и такой хороший, такой чудесный папка похвалил нас и убежал куда-то. Скоро в лагере часто-часто зазвонили в чугунную рельсу. Вооруженные партизаны собирались и выстраивались на линейке. Вышел откуда-то отец со своими командирами. Те стали во главе отрядов и бесшумно исчезли в лесу. — Вы оставайтесь здесь, — нагнулся к нам отец. — Настя, посмотри за ребятами. Из санчасти появилась невеста Фюслера и забрала нас в свою землянку.
— Что это с нами, как с маленькими обращаются? — бурчал Димка. — Подумаешь, какой большой! — усмехнулась Белка.
А я хоть и был согласен с Димкой, подумал, что отец всегда остается отцом. После стольких лет разлуки никто не согласится потерять единственного сына.